Pam.
Можно что-нибудь нормально
А, раз,
спросить?
раз, 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 два, три. Нет звука. Раз.
Начнут люди подходить.
Уже можно?
Я пока что-то пока не выражу.
Товарищи, всем привет! Начинаем почти вовремя наш стрим. Надеюсь, в этот раз нас техника не будет подводить. Вроде бы мы совсем справились. Если меня хорошо слышно, поставьте плюсики, пальцы вверх, что-нибудь еще. Отреагируйте, пожалуйста, как-нибудь, чтобы я знал, что у нас есть полное взаимопонимание. Ну, если меня слышно плохо, соответственно, тоже как-нибудь минусиком прореагируйте в чате. И я буду знать, что можно излагать ответы на вопросы. Я думаю, в течение минутки мы с вами перекличку произведем, и можно будет давать старт содержательной части стрима. Что говорят товарищи?
Сейчас переходят потихоньку, нормально. Сейчас минутку тут.
Да, ну просто мало ли там в чате что-нибудь уже есть, а я не вижу.
4 человека есть.
4 человека, это серьезно. О, вижу, какой-то отзыв появился.
Есть, понемножку появляется, можешь начать записывать и потянуть потом.
Ладно, товарищи, что, минутка, как обещанная, прошла. Будем начинать. Сегодня у нас вторая серия ответов на вопросы. Это у нас, получается, финальный стрим академического перерыва, который мы взяли между блоком «История древнего мира» и блоком «История античности». Так я их условно позволил себе разделить, просто потому что один блок получился в 54 урока, и нам требовалось некое переформатирование на следующие, как минимум 60 уроков. Ну и мне нужно было подготовиться, да и вам, наверное, отдохнуть. В общем, получилось у нас некий смысловой разрыв и хронологический разрыв. Поэтому мы сделали два стрима, чтобы вы не заскучали и чтобы иметь некую обратную связь с вами, дорогие подписчики. Вот сегодня из этих двух стримов второй, последний. На следующей, наверное, уже неделе начнут у нас выходить, то есть, ну, получается, с ноября, да, с ноября начнут выходить новые уроки. Сразу сделаю анонс, начнем мы с общей истории Железного века, такое у нас будет, как мы обычно делали, рассматривая древность, срезовое занятие, то есть будем говорить не о каких-то конкретных странах или цивилизациях, поговорим такими большими широкими мазками вообще обо всем. Где кто проживал, как кто куда переселялся, какие технологии использовались, какие взаимосвязи были установлены. Словом, поговорим о времени начала Железного века вообще. То есть вот этот слом бронзы мы более-менее подробно описали, двумя-тремя мазками обозначили, что такое вообще Железный век. И вот теперь мы погрузимся в мир железа, это, повторюсь, будет у нас с ноября. Сегодня-завтра мы записываем первую серию уроков, поэтому не заставить себя долго ждать. Будьте на низком старте. Там еще интереснее, чем в древности оказалось. Даже я кое-что понял, пока готовил эти самые уроки. Ну а сегодня обещанные вопросы и обещанные ответы. Начинаем с товарища Эдуарда, который спрашивает буквально следующее. Товарищ Жуков, вопрос не совсем по теме, однако хотелось бы получить некое понимание. Это благородно. Складывается впечатление, что в последнее время наука не видит рабский труд как основу производства в рабовладельческом строе. Хотелось бы услышать исчерпывающее теоретическое описание, что выступало экономическим базисом как глупой древности, видимо, глубокой древности. Это Тифон, видимо, у нас такие выдает фокусы. Глубокой древности как было в античности, так и в феодальном обществе. Кто являлся основной производящей силой, кто эксплуататором и в чем заключается истинное сущностное различие в общественных и производственных отношениях между этими общественно-экономическими формациями. Заранее спасибо за разложенный по полочкам для неучи ответ. Это будет лучшим подарком на день рождения в моей жизни, что состоится аккурат 28 числа. Ну, во-первых, товарищ, от души поздравляем, наш пролетарский тебе привет. Во-вторых, должен ответить, что поставленный вопрос, тем более с оговоркой об исчерпывающем теоретическом описании, это не вопрос стрима. Это вопрос даже не научной монографии, это вопрос небольшой научной библиотеки. То есть о том, как конкретно было устроено рабовладельческое общество в смысле описания его базиса, на это уже истрачены без дураков сотни толстых книг. Сотни. Я даже их не все читал, и более того, про некоторые я даже, скорее всего, не слышал. Потому что процесс изучения в становлении, он ведется непрерывно, пишут об этом от Японии и Китая до Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. То есть пишут буквально все, кто хоть как-то занят историей древнего мира. Поэтому, ну, товарищ, пожалейте меня, я не могу потратить на ответ, ну, хотя бы часов 8, какового он заслуживает. Если мы говорим о хоть сколько-нибудь приближенном к исчерпывающему описанию. Вот не получается у нас 8 часов проговорить только про экономику рабовладения. Почему? Потому что рабовладельческий строй, период в истории человечества, который обозначается как рабовладение, чудовищно долгий. Рабство возникло, как мы понимаем, в эпоху бронзы. Ну, опять же, в хронологическую эпоху бронзы, потому что кое-где уже было отличненько рабство, а бронзы вообще не знали. Рабство было распространено на почти всей территории, заселенной человеком, планеты Земля. Опять же, за какими-то исключениями наподобие самых отсталых регионов, как Австралия, скажем. Там люди в неолит-то не вышли. А о каком рабовладельческом строе вообще может идти речь? В то же самое время, когда в других местах рабовладение вполне себе было. При этом бронзовые государства, например, Египет, начиная со среднего и тем более нового царства, это вполне себе рабовладельческие государства с очень развитыми, ну и все более развитыми рабовладельческими системами. При этом одновременно существовала, например, Микенская Греция, о которой мы с вами говорили, тоже серия бронзовых государств, где наряду с так или иначе закабаленными, зависимыми, свободными людьми существовала и очень серьезная рабская прослойка. Но, скажем, в материковой Греции или, например, где-нибудь в Сирии и Палестине, где самостоятельных государств, больших, наподобие Египта, то есть то, что мы называем теперь условным термином империя, вот где этих империй не было, а государства ранее или протогосударственное образование были, там было имущественное расслоение, и велись войны, и, конечно же, там были рабы. Но при этом рабство было патриархальное, то есть не предполагающее сверхэксплуатации огромных массивов людей, перемещенных в те или иные рабочие места, рабочие объекты, как, например, какие-нибудь исполинские стройки, ну, вроде римских акведуков, римских дорог, римских терм, то есть вот такие вот огромные стройки века, где в том числе массово задействовались рабы, или на гигантских сельхозлатифундиях. Почему? Да потому что в Сиро-Палестинском, например, в Сиро-Палестинском регионе бронзового века, когда его, конечно, не завоевывали какие-нибудь ассирийцы, Вот там не было этих гигантских латифундий, просто некуда было рабов применять. Ну да, была более-менее зажиточная семья. У нее было 2-3 раба. Причем эти рабы жили там же, где хозяева, работали вместе с хозяевами, потому что хозяева вынуждены были пахать и сами, потому что 2-3 раба не могли обеспечить достаточного прибавочного продукта, да и просто выживание. Ну, просто потому, как минимум, потому что рабов тоже нужно было кормить, а КПД их труда было не шибко высокое. Они съедали большую часть того, что они производили. Это так называемое патриархальное рабство, которое не было основой экономики, но оно было серьезным подспорьем и неотъемлемой частью экономики, так будет правильно сказать. Потом у нас наступает коллапс бронзового века, если мы все еще говорим, конечно, о Средиземноморье и Западной Европе. Наступает коллапс бронзового века, и развитое рабство вместе с развитыми государствами пропадает. То есть его просто нету. Рабство при этом сохраняется. Но опять же, оно сохраняется в недоразвитом патриархальном виде. Когда в результате военного набега какие-нибудь лихие парни из Аргоса приплывали на Сицилию, ловили там местных этрусков и отвозили к себе домой. И порабощали их. Причем чаще всего женщин, потому что мужчина сильный, здоровый, еще, не дай бог, военно обученный, он может в плену создать массу проблем. То есть сбежать, убить, захватить имущество, воровать все, что угодно. А если еще их несколько, так это целая банда уже готовая. Поэтому мужчины или старались убить, или перепродать куда-нибудь, на всякий случай, еще кому-нибудь. Вот. Ну или применять наиболее проверенных на очень тяжелых и опасных работах, например, на высокогорных пастбищах, где тебе сбежать-то некуда. А вернуться с доверенными овцами-козами придется, просто потому что зимой ты в этих горах просто не выживешь. Ну а тут еще и кормят, некая прибавка, можно сделать некую карьеру. Вот это у нас то, что последовало за более-менее развитыми рабовладельческими системами бронзового века. Но потом начинается снова освоение технологий, освоение пути прогресса. И возникают опять большие рабовладельческие системы. Где? Да, опять же, в империях. Потому что если мы посмотрим на, давайте опять же сейчас очень условно скажем, Афинскую империю 5 века до нашей эры, 5-4 века до нашей эры, там использовалась чудовищная масса рабов. Они однозначно совершенно были основой, базисом экономики, потому что производили огромную часть прибавочного продукта, на котором жило государство, на котором строилось внутренняя политика, внешняя политика, словом, надстройка. А тут же мы посмотрим на Спарту, так это от Афин, я не знаю, как два раза в Московскую область переехать. То есть очень рядом. Но вот в Лаконии мы увидим, да, рабов, да, их много, но нет, они никогда не выступают основой экономики по процентажу произведенного продукта. Просто потому, что им не нужны были рабы в Лаконии, в большом количестве, разумеется. Ну, потому что у них были местные, покоренные, когда-то еще давно, во время великого переселения Железного века, во время нашествия дарийцев, дарийцами покоренные местные греки, которых держали за другой народ, порабощенный целиком. Но, правда, у них характер рабства был совершенно не рабский. Это были люди, которые владели собственностью, по характеру они были ближе к нашим родным крепостным из Российской империи, которую мы потеряли. Поэтому, когда ты задаешь такой вопрос, что было основой рабовладения или нерабовладения, ты сразу уточняй, какой регион ты, комрад, имеешь в виду, какой временной отрезок ты имеешь в виду. Потому что иначе, как говорят математики, ответ в общем, прошу прощения, вопрос в общем виде ответа не имеет. Это, к сожалению, так. Я бы хотел бы тебе по полочкам все разложить, так как это понимает сейчас современная наука, точнее, какие мнения существуют на этот счет в современной науке. Но я просто не смогу в силу того, что ограничен временем. Надеюсь, общее понимание я тебе своим ответом дал. Если что, уточняй. Если ты, конечно, товарищ Эдуард, сейчас есть на стриме. Еще раз поздравляем тебя с днем рождения. Вот. Дальше у нас очень активный подписчик, в смысле задавания вопросов, товарищ Шам спрашивает. Изучаю историю нашей страны, в том числе по вашим видео у Д.Ю. Пучкова. Возник такой вопрос, а в каких летописях или исторических работах Рюриковичи стали впервые именоваться Рюриковичами? Вопрос несколько странный, все-таки мне бы хотелось, чтобы мы поговорили с вами о древнем мире, но я и про Рюриковича могу сказать, отставить. Сначала я скажу про изучать историю. Изучать историю по роликам моим у Даю Пучкова или где-нибудь еще нельзя. И вообще историю по роликам изучать нельзя, это просто невозможно. Изучать историю, я акцентирую ваше внимание, можно только по историческим источникам. Никаких других способов изучения истории человечество не придумало, не изобрело, и они просто невозможны. Изучение истории равно вскрытие, добыча, анализ, критика исторического источника, то есть произведений, документов и артефактов, которые происходят из изучаемого периода или региона, или связанных с ними хронологических страт или территорий. По-другому никак. Ролики, литература, статьи, книги, лекции – все это ознакомление с историей, но никак не изучение. По поводу Рюриковичей. Рюриковичи назывались Рюриковичами сразу. Игорь был Рюрикович. То есть, если мы читаем «Повесть временных лет», то Игорь, наш князь, который дал начало вообще всей династии, его зовут сыном Рюрика. То есть он Рюрикович. Потом дети Игоря стали сыновьями Игоря. То есть Игоревичами. То есть специально обозначать, что они Рюриковичи, никому в голову не приходило, потому что все и так отлично знали отца-основателя. То есть зачем этот термин нужен? Термин «династия Рюриковича», естественно, это термин уже почти историографический. То есть, его употребляют в полный рост в 15-16 веке. Ну, просто потому, что Рюриковичей очень много самых разных ветвей. И нужно обозначить, вот Ольговичи, а не кто? Ну, наверное, Рюриковичи. Какие-нибудь Святославичи кто? Тоже Рюриковичи. Ну, в конце концов, Юрьевичи, которые происходят от Юрия Долгорукова, северо-восточные князья, которые, в принципе, дали нашу древнерусскую царскую государственность. Кто они? Тоже Рюриковичи. Но им тогда, в раннем средневековье, в раннем средневековье этот термин употреблять было не нужно. Зачем? Тем более, что куда более важной, начиная с конца XI века, была принадлежность не к общей династии, а к местной династии, как только в 1097 году Русь вступила в эпоху феодальной раздробленности. После знаменитого Любичского собора князей, когда вся территория бывшей так называемой Киевской Единой Руси разделилась на уделы, и внутри уделов стало происходить собственное престолонаследие. За исключением, разумеется, самого Киева, за который должна была происходить некая, как в итоге оказалось, конкурентная борьба между всеми существующими династиями. Поэтому, например, Ольговичи для Ольговичей были приоритетнее, чем то, что они Рюриковичи. Рюриковичи вокруг все. А мы черниговские Ольговичи или смоленские Ростиславичи. И это гораздо важнее для обозначения элементарной самости. Далее. History de Buff. Читаю по вашей наводке всемирную историю. Это очень правильно. Там говорится, что исторический материализм впервые стал заниматься выявлением причинно-следственных связей в истории и, по сути, основал современную историческую науку. Спросил у знакомого историка немца, так ли это. А он сказал, что на Западе историков-материалистов меньшинство. Что у них тогда? То же самое назвали по-другому? Или вообще консенсуса по историческому анализу закономерности в мире нет? Складывается ощущение, что читая всемирную историю, я читаю условно наше мнение, а в других уголках мира мнение другое. И наш материализм они за науку не держат. Что скажете? Вот что скажу. Первое. Расспрашивать кого-либо о чем-либо для того, чтобы выявить общую закономерность, нельзя, это глубочайшая ошибка, потому что человек, рассказывая собственное видение, рассказывает не более, чем собственное видение. Каким бы маститым и авторитетным ученый-историк не был, он не может сказать за всех на Западе. Кого большинство, каких историков большинство. Он, возможно, статистическое исследование проводил, у него какая-то выборка есть, на основании чего уважаемый коллега из Германии делает такой вывод, что большинство историков на Западе не материалисты. Это очень странно. А ты, дорогой товарищ, совершаешь большую ошибку выдавание частного за общее. Частное наблюдение одного человека всегда меньше статистической погрешности. То есть на него можно вообще не обращать внимания, потому что если спросить, ну, например, какого-нибудь австралийского историка, он скажет, господи, так у нас все материалисты. Где? Везде. Ну, просто потому, что он вращается в кругах историков-материалистов. Но в целом, конечно, наблюдение коллеги из Германии, уважаемого, в общем, верное. Потому что история, как важнейшая из общественных наук, что, в общем, непререкаемо, это понимают все, потому что история формирует человека-гражданина, даже если он специально не занимается наукой истории, именно через историю он приходит к пониманию своего места в мире. Так вот, трансляция материалистической истории для правящего класса в большинстве стран прямо опасна. Почему? Потому что материалистическое понимание истории объективно, как и любой нормально научно понимаемый материализм. А объективное познание истории приведет к тому, что человек углубится в собственном понимании упадочности существующего эксплуататорского общества, которое не имеет права на существование в принципе. То есть, таким образом, правящий класс будет сам рыть себе могилу, создавая образованную массу недовольных. Поэтому история всячески отчленяется от тела науки вообще всеми силами. Не только история, конечно, но история, повторюсь, как лидер, пионер общественных наук, она в первую очередь от этого страдает. Потому что быть физиком или там, быть инженером и не быть материалистом невозможно. Тебе придется стоять на материалистических позициях, даже если ты 100% верующий в Иисуса Христа, Будду, Аллаха, неважно в кого угодно. Может быть, ты местный шаман, но если ты занимаешься наукой, как наукой, ты будешь стоять на материалистических позициях. Современное развитие этой самой нашей науки таково, что по-другому уже не выйдет. Невозможно описать структуру атомного ядра, сообщая, что это воля Божья. Тебе, даже если ты скажешь, что это воля Божья, придется сообщить материалистические основания этой самой Божьей воли. Как оно работает? И это, в общем, всем понятно. Физики, ядерщики, инженеры, конструктора и все прочие программисты, они, материалисты, все вынуждены, наука так устроена. Но вот от тела науки отделяется история, которая занимается чем-то другим, какой-то другой наукой. И вот там насаждается самый матерый идеализм. То есть примат идеи над материей. То есть сначала была идея, потом возникла материя. Это первый основной вопрос философии, на который отвечают в начале вообще изучения какой-либо науки. На каких позициях мы стоим? На позициях материализма, объективных научных, или на позициях идеализма, который может быть научным, но очень вряд ли даст правильные результаты в конечном стратегическом далеком итоге. Потому что не отвечает на самый главный вопрос, из-за чего все происходит. Если мы углубимся в идеализме до финала, мы поймем, что это все из-за Бога, а Бог трансцендентен, нам никак не подвластен, не измеряем, а значит мы не можем управлять вообще ничем в смысле исторических процессов. А это заведомо не так. И практическая ценность такого рода науки, она около нуля. Опять же, в конечном итоге. Ну вот, разнообразные постструктуралисты, постмодернисты и так далее, философские направления, которые задают тон в научном языке, они попадают в обязательном порядке, насильственным образом, в науку историю, разлагая ее, разрушая, лишая фактически будущего и саму науку, и людей, которых эта наука формирует. Поэтому, когда мы говорим о мнениях, что вот разные мнения, есть материалистическое мнение, есть идеалистическое мнение, то тут вопрос объективного подхода. Вот как только мы говорим, что дух первичен, материя вторична, повторюсь второй раз, мы должны, если мы логикой владеем, не противоречиво, мы должны в экстремуме рассуждений дойти до главного ответа. Из-за чего все? А из-за кого? А из-за Бога. Или из-за богов. Неважно, или из-за мирового духа, как нам сообщал в своих работах Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Будучи идеалистом, он создал великую логическую школу, но применить ее не смог. Именно потому, что как только мы говорим о каком-то мировом духе, который находится вне материального мира, мы уже перестаем отвечать на что-либо в принципе вообще в нашем материальном мире, где мы проживаем. даже если это будет объективный идеалист, как Гегель или, скажем, Аристотель. Субъективный идеализм – это еще хуже. Пиком развития субъективного идеализма является солипсизм, который вообще, как философская школа, делает ненужным изучение чего угодно. А зачем что-то изучать, если все нам кажется? Ну, мне сегодня кажется, завтра перестало казаться. Вот мне кажется, что я сейчас стрим веду. А я вот сейчас глаза закрою и сделаю вам всем темно. Вас больше не будет. Это если я стою на твердых позициях идеалистического понимания мира в субъективном его ключе. В субъективистском его ключе. Ну, очевидно же, что это для хоть сколько-нибудь практической науки бессмыслица. Поэтому вот второе так называемое мнение, а именно материалистическое понимание истории, оно единственное, которое может дать, может, правда, не дать, но оно хотя бы теоретически может дать некие правильные выводы, которые, в частности, применимы на практике. Если мы берем за основу единственное научное определение вообще истории, как становление настоящего в прошлом, и науки истории, как изучение настоящего в становлении на протяжении веков и тысячелетий в прошлом. То есть мы рано или поздно приходим к современному, а значит и практическому. Поэтому есть неправильное мнение и материалистическое мнение, просто потому что оно проверяемо. Мы живем в материальном мире. Если кому-то это не кажется, я рекомендую запихать руку в кипящую кастрюлю и проверить, насколько в этот момент всемирный дух перейдет в новое состояние. Это, конечно, шутка, так делать не надо, но если мы отчебучим такую штуку, будет больно. Если мы отчебучиваем такие штуки не индивидуально, а в огромных, многомиллионных или даже миллиардных коллективах, тоже бывает больно. В том числе из-за насильственного насаждения той самой идеологической шелухи, которая уже не имеет вообще никакого прогрессивного значения. Мы, к счастью, живем не в средние века, когда иного способа рефлексии над действительностью, кроме религиозного, идеалистического, просто не было. Вот, что я сказал. Далее. ВТВВВ. Здравствуйте. Можно ли в том, что мы знаем о древнем мире, найти намеки или прямые указания на то, как должно быть устроено человеческое общество после находящейся теперь в кризисе капиталистической формации? Товарищ, я немного фрапирован подобным вопросом, потому что как ты себе видишь нахождение намеков на что-то, что будет после феодальной формации и после капиталистической формации, то есть через две формации, спустя тысячелетия в глубокой древности? Нет, таких намеков там, конечно же, нет и быть не может. Просто исходя из того, что люди в прошлом никак не могли прогнозировать, как их собственные действия повлияют на людей не просто в будущем, а в будущем космической отдаленности. Они вообще об этом не думали, потому что были уверены, что все, что есть сегодня при них, будет повторяться бесконечно, и никакого прогресса вообще не будет. Древность – это очень специфическая эпоха с очень специфическим образом мысли людей. Большинства, по крайней мере, их как общественной организации. Поэтому нет, ничего мы там не найдем. Снова Шам. У китайцев понятие о серединном царстве появилось при Тан или все-таки раньше? Спасибо за лекции и ответы на вопросы. Жду, когда Рим распадется и начнем изучать Средневековье. Не поверишь, сам жду. У китайцев идея о серединном царстве при Тан была однозначно формализована. Когда она появилась, мы можем только гадать. Появилась она однозначно раньше. Есть намеки, что было точное понимание этого уже в конце эпохи сражающихся царств. И, как сами китайцы говорят, ее формализовали при императоре Цинь-Шихуанди в 3 веке до нашей эры. Но опять же, насколько эта идея была похожа на то, что сформировалось уже в эпоху Тан, то есть в 9 веке уже нашей эры, во время расцвета Китайской империи культурном и экономическом, мы не знаем. Можно тут в данном случае только гадать. Опять же, есть некие источники. Например, великолепная, совершенно великолепная работа «Исторические записки» Сима Цяня, отца китайской историографии. Но она куда более поздняя, эта работа. она куда более поздняя и не вполне понятна. Вот такого рода философские выкладки Сыма Цяня можно ли применять к более ранним периодам? Или это артефакт уже его понимания? И опять Шам, ты очень активный товарищ. Простите за тупость, пересмотрел уроки, ответы на вопросы недельной давности. Хотел бы уточнить, правильно ли я понял, что железо и бронзу во всей Америке в древние времена добывать было намного сложнее, чем в бронзовых и железных цивилизациях нашего континента. Товарищ, бронзу добывать невозможно. Если ты укажешь место, где ее можно добыть, сообщи нам, мы все пойдем добывать бронзу. Бронза... синтетический материал, составленный из сплава меди и олова, или меди и мышьяка, меди и сурьмы. Лучше всего, конечно, оловянистая бронза. Возможно, с добавлениями серебра. Но, короче говоря, главная присадка там должна быть у меди некая. То есть, например, олова. И вот проблема в том, что олова в Южной Америке, в Мезоамерике, тем более в Северной Америке, практически не знали. То есть, его там было настолько мало... И даже не знаю, были ли вообще выходы самородного олова. Выплавлять его не умели, не знали как. То есть можно было только найти самородное олово или очень ярко видную оловянистую руду. И вот тогда можно было заняться выплавкой олова. Соединить с медью, видимо, чисто случайным способом изначально, и получить бронзу. Вот меди там было полно, но олова там не было. Так, чтобы его можно было разрабатывать. Примитивными прапрадедовскими способами. Поэтому бронзового века там и не случилось, он был не нужен, просто в силу отсутствия технологии. А медь, медь мягкая. Медь мягкая, поэтому да, медь использовали, делали из нее украшения, какие-то орудия труда и даже оружие, но главным там до 15-16 века, до европейцев, оставался камень в самых разнообразных его вариациях. Поэтому было не намного сложнее, а никак. Ну а по поводу железа, так как у парней не было бронзовой технологии, у них не было на чем плавить железо. То есть, с железом, да, там разобрались в первом приближении в Северной Америке. Там они появились, железные технологии, очень не сразу, но появились. Но, однако, как мы говорили, из-за отсутствия регулярных связей между континентами, железные технологии не распространились. Тем более, опять же, в силу неразвитости было непонятно, чем они лучше камня. Камня там везде просто полно, включая очень качественный... кремень, обсидиан, нефрит, из которых можно было делать очень хорошие инструменты, технология которых была отработана тысячелетиями. Поэтому, видимо, хреновое железо им было вообще не нужно. Если бы у них был бронзовый век, у них были бы тигли, сородутные печи, словом, что-то, где можно плавить железо, выплавлять его. А так как их не было, ну, по крайней мере, таких мощных, как, скажем, в Китае, так и как, спрашивается, они бы плавили железо. И железо поэтому они тоже не выучили. И железный век пришел туда только с эпохой великих географических открытий, крайне трагичной для американских континентов. Владимир Тючкаев. Добрый день. Привет. Расскажите, когда происходило заселение людьми северных территорий современной России, Якутии и Чукотки? Был ли там каменный век? Как и зачем туда переселялись люди в такие суровые условия? Я же об этом рассказывал в ранних уроках, посвященных древнему миру, когда говорил о расселении человека по земле. Где-то в районе 20-18 тысяч лет, 20-18 тысяч лет назад, на крайний восток современной России люди зашли. И потом, переправившись через Берингию, там, к 15-12 тысячам лет назад, заселили всю Америку. Это как раз были люди, которые прошли через Якутию и Чукотку. Зачем? А это были кочевые охотники и собиратели. Они кочевали за стадами. Стада перемещались, они шли за ними. Это была их жизненная необходимость, поэтому за ними они шли в очень суровые погодные условия. Ну, где ты будешь охотиться, например, на оленя? Извините, пожалуйста. У меня кот ловит провод от микрофона. Некая помеха, поэтому пришлось обратить свое суровое внимание на подопечного. Так вот, поэтому люди переселялись. Переселялись они за собственной кормовой базой. Или, как вариант, они бежали от некоего... климатического нестроения. То есть, например, вот стало холодать. И они пошли, куда глаза глядят. Вот тут у нас, пожалуйста, океан. Плавать мы не умеем, поэтому пойдем по суше куда? Туда. И пошли. Или наоборот. Они имели в виду, что они умеют строить какие-то примитивные транспортные средства, водоплавающие наподобие каноэ. И вот они дошли до побережья. Им туда нужно было на побережье попасть, чтобы уплыть просто от плохой погоды. И вот они сели на каноэ и вдоль бережка уехали в Америку. Но опять же, где это началось? Через Якутию, через Чукотку. За счет миграции людей за собственной кормовой базой. Вот примерно так. А каменный век, каменный век там не кончался местами так века до 20-го. Хотя, конечно, они знали отлично к тому времени железную технологию, но тем не менее, камень использовали очень долго. Вот это как раз тот самый малолетний пидлиток, который ловит не только микрофон, но и вообще все. Познакомьтесь. Этого негодяя зовут Виски. Он ничего не боится, чудовищно нахален и до ужаса социален. Вот приходится как-то сосуществовать. Но, тем не менее, сейчас мы его удалим пока из отсека и продолжим наш стрим. Каменный век там продолжался очень долго, там бронзового века не было, потому что, опять же, где-то на этом севере вы олово с медью будете добывать примитивными способами. Поэтому, пока у нас был железный век, там был отличненько каменный век, очень долго. Ну, а каменные костяные наконечники стрел, копий, острог, они делали еще и в 19 веке. И более того, они были, наверное, лидирующими в смысле удельного веса. Железо было дорого, плавить было его негде, можно было только выбинивать и покупать. Словом, бедные люди. Аль-Искандр оставил нам последний вопрос, а точнее комментарий. Я даже не знаю, стоит ли его целиком зачитывать, просто почему? Потому что это около 40 строк занимает у меня на экране. Целиком скролл экрана. Все наполнено многоточиями, сдвоенными тире, кавычками, капслоком. Я даже не очень понял, зачем было такого размера комментарий оставлять, потому что вопрос он ровно в последнем предложении. После очень длинного описания разных построений Жиля Делеза, епископа Беркли, великого физика и посредственного философа Анри Пуанкаре, вопрос в сущности о том, где начинается идеализм. Вот такой вопрос. Очень простой ответ на это. Простейший ответ. Это основной вопрос философии. Что первично, дух или материя? Если мы говорим, что материя первична, вот там идеализм заканчивается. А если наоборот, там начинается идеализм. В какие бы обертки его ни заворачивали, наподобие произвольного изменения знаков плюс на знак минус в формуле, который предпринял Пуанкаре во время известного физического конгресса в начале 20 века, это все равно идеализм. Его можно описать любыми, самыми наукообразными словами и даже математическими формулами. Нужно докопаться до исходного. При прочтении такого рода работы, при общении с такого рода человеком, вот давайте дойдем до чего. Дух первичен? Если да, то это идеализм, и можно, в принципе, дальше с ним не общаться, только из какого-то особого интереса к его ходу мыслей, потому что из идеализма ничего хорошего в итоге не последует. Мы сейчас живем, повторюсь, не в эпоху Средневековья и не при Аристотеле, когда идеализм как некое умозрительное упражнение мог дать первоначальные научные плоды, вполне материальные, из-за условия низкого старта. Науки не было, и вот она какая-то появилась. Какая-то наука всегда лучше, чем никакой. Ну и опять же, по выражению Ленина, лучше умный идеалист, чем дурак материалист. Поэтому тут разговоров быть не может. Все разговоры сводятся ровно к одному вопросу. Первому вопросу философии. Где у нас начало? В духе или в материи? Любой вменяемый человек, конечно, скажет, что в материи. Ну а все остальные будут говорить про дух, идею, мнение, произвольность, описание, наличие моделей и ничего кроме модели. Это все идеализм. И им могут страдать даже весьма толковые люди. Пуанкаре такой был не один. Их там массу можно вспомнить. Заканчивая Богдановым и Луначарским, друзьями и соратниками Ленина, которых он вынужден был выгнать из партии большевиков. Ровно за эти свои тщательно транслируемые убеждения. Луначарский потом реабилитировался, Богданов нет, оставшись так называемыми богоискателями. Бога они искали где? В материалистической политэкономии. Точнее, в ее практическом применении. Поэтому никто не застрахован. Это серьезная ошибка, серьезная язва, я бы сказал, на теле науки. Но она диалектически связана с материализмом. Поэтому пока будет материализм, долгое время у нас будет сохраняться и идеализм. Возможно, не в господствующем виде и даже в почти непредставленном виде. Но, как минимум, если мы будем изучать, ну, скажем, Древнюю Грецию, от того же Аристотеля, нам придется вставать на идеалистические позиции, чтобы понять, как он думал. Идеализм – это наше великое прошлое, от которого отказываться глупо и нельзя. Но и жить в прошлом нельзя тем более. Так, на этом вопросы, которые вы заготовили перед стримом, у меня кончились. Теперь можно пообщаться с вами непосредственно. Задавайте вопросы, будем общаться. Сейчас я открою Телеграм. Андрей Б. Добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо за ответ на мой вопрос о преподавании истории в школе. Назрел еще один. Как в наше время обстоит дело с археологическими раскопками и обнаружениями артефактов древнего мира? С уважением, Андрей. У нас в стране или у нас на планете? Если у нас на планете, то очень сильно по-разному. Мне нравится. Раскопочные методы улучшаются, оборудование улучшается. Накопленного материала все больше. Прогресс идет. Наши парни тоже не отстают. Например, вот прямо сейчас только что я вернулся из Москвы, где мы записывали ролик с Олегом и Негорой Двуреченскими, которые сейчас возглавляют экспедицию, которая раскапывает Узундару. Это крепость на границе Узбекистана, Туркменистана и Афганистана. Эллинистический великий памятник с огромным значением, результаты изучения которого будут наукой использоваться в ближайшие лет 150. Это натуральная Троя, если вы понимаете аналогию. Только раскапываемая не бандитом и мародером Шлиманом, а высокопрофессиональными современными археологами с использованием всех методов научного археологического анализа и добычи информации. А вот по поводу добычи артефактов, артефакты археологи не добывают, а археологи добывают исторические контексты. Артефакт археологу вообще как таковой не интересен, потому что информация, которая кроется на вот таком вот 5-сантиметровой толщины, ничтожном слое древнего селища, которое состоит в основном из органического древесного тлена и остатков каких-нибудь конских фекалий. Вот этой информации может быть больше, и она может быть ценнее, чем то, что мы достанем, поняв со дна моря, например, какую-нибудь золотую корону, украшенную сапфирами. Это, конечно, очень красиво, что она украшена сапфирами. Но, повторюсь, органические тлены, конские фекалии могут дать больше информации, если они встроены в правильный исторический контекст. Археология – это не про добычу сокровищ. Археология – это про добычу исторических контекстов. Это самое главное, что нужно понимать. Вещи сами по себе прекрасно интересны, но они всего лишь ничтожная часть того, что изучаем мы. Ошуляк. Ветер добрый. Повторите для ясности, какие современные народы являются потомками индоевропейцев, какие еще существовали семьи народов, сравнимые по значению с ИЕ. Я же уже отвечал. Ну вот как еще раз повторить? Греки – это индоевропейцы, русские – это индоевропейцы, литовцы, эстонцы – латвийцы – это индоевропейцы, немцы – это индоевропейцы, англичане – индоевропейцы, французы, испанцы – тоже индоевропейцы, а заодно индоевропейцами, точнее потомками индоевропейцев являются люди, живущие в Иране, на севере, особенно на севере Индии, в пограничных с Китаем территориях. Словом, это такой сердцевой народ Евразии, точнее семья народов индоевропейцев, которые когда-то разделились на несколько независимых ветвей. Кто по значению сравним? Да много кто сравним. Тюрки, например, сравнимы. Сравнимы египтяне, которые не очень понятно вообще кем были. условно говоря, предки современных коптов. Их почти не осталось, но когда-то, как мы понимаем, из результатов жизнедеятельности египетских царств, они очень здорово прогремели. Ну а, например, китайцы, это, конечно, не одна семья народов, там тебе и тюрки есть, и монголоиды есть, и кого там, ну, кого там только нету, там и тибето-бирманцы, и тайка-дайцы, и прочее, прочее. Ну, короче говоря, вот этот конгломерат желтых народов на Востоке, по-моему, это тоже очень значительно. Не меньше, чем индоевропейцы, по крайней мере. Ясность появилась. Воронил. А в бронзовом веке были примеры подобия геноцидов одного народа другим. Да, я же даже как-то упоминал, что мастерами геноцида были ассирийцы, например, которые умели вырезать все буквально, что им захочется вырезать. Причем, когда я говорю все, это именно все. То есть, немного, не очень много, а просто тупо вообще совсем все. Тут спасало ровно одно, что им всем нужны были рабы. То есть, уничтожать целый этнос не имело смысла никакого. Это во-первых. Во-вторых, все-таки эта резня вручную дело страшно утомительное. То есть, скорее всего, не получится. Поэтому геноциды были в рамках того или иного города. Той или иной локальной территории, замкнутой в себе. То есть, вот, например, не понравился другие мастера геноцида, это древние евреи. Не понравился им город Иерихон. Категорически. Там у них обида случилась. Как это описано в Библии. В реальности этого вообще не было. Но вот в Библии описан такой штурм. И вот в Иерихоне всех предали копью и мечу. И рука, держащая копье, не опускалась с утра и до ночи. И более того, когда евреи там во время одного из штурмов попытались не убивать младенцев, вопреки приказу лично доброго Бога, Бог послал архангела, который убил 10% евреев за непослушание. Такая вот была религия у евреев. И да, эти парни умели устраивать вполне себе локальные геноциды. Повторюсь, геноцид в полном смысле слова, то есть тотальное выведение на тот свет какого-то народа было невозможно в силу неразвитых технологий и не нужно в силу необходимости использовать рабов, ну или как минимум податное население. Тот же Воронил. Существовала ли черная бронза или это легендарный сплав? Я не очень понимаю, что такое черная бронза. Могу только предполагать, что черной бронзой называли мышьяковистую бронзу, потому что она при окислении дает не зеленый, а такой слегка черноватый оттенок. Может быть так? Я не очень понимаю, что такое черная бронза. Так, Никита. Клим Александрович, день добрый. Привет. Известен ли вам YouTube-канал «Колесо истории»? Неизвестен. Что можете сказать про их видео? Соответственно, ничего не могу. У меня про видеоканалы очень плохо спрашивать, потому что я их почти не смотрю. Смотрю я, когда есть время, Дмитрия Пучкова, Евгения Баженова, Бедкомедианта, просто потому что он чудовищно редко выпускает видео, можно оторваться и посмеяться, так сказать, на его работах. И адски занудные лекции от профессоров и докторов наук, которые они читают обычно в лекционных залах, с отвратительным звуком, с мерзким видео, там обычно просмотров то 30, то 300, короче, охват тот еще. Вот это то, что я смотрю постоянно, нон-стоп. Какие-то каналы, какое-то колесо истории. Мне бесполезно вообще спрашивать, я ни хрена про это не знаю, извините, мой французский. Просто потому, что я в основном контент на YouTube и в интернете не потребляю, а произвожу. Вот. Вадим Осадчий. Клим Александрович, подскажите, пожалуйста, хорошую литературу по курсу истории, учебную я имею в виду. Ну, в рамках стрима я вам этого не подскажу. Я уже подсказывал самую лучшую книжку, которую можно взять и почитать, в смысле общего ознакомления, чтобы потом найти ссылки и перейти к более углубленному изучению. Это «Всемирная история», наше советское издание, прекрасная работа огромного талантливого творческого коллектива. Елена Алексеевна, прошу прощения, сейчас на скот уронит вазу. Я вынужден обратить на это внимание. Да, так вот, «Всемирная история», читайте ее. Если вам интересен древний мир, ну, соответственно, читайте начальные тома. Кроме того, Есть очень неплохая книга, если опять же мы говорим об истории древнего мира. Она так и называется. «Кембриджская история древнего мира». Она даже на русский теперь переведена. Вот «Кембриджская история древнего мира» – это очень хорошее издание, относительно новое, которое транслирует нам многое из того, что не было написано в советской истории древнего мира, просто потому что Советский Союз вместе с советской наукой кончился в 1991 году, и более об этом не занимались. Есть новая, если не ошибаюсь, 24-томная история древнего мира, совсем недавно изданная. Я заглянул в то, что касается средних веков, ужаснулся, насколько деградировала наша наука. Ну, по крайней мере, может быть, не наука скорее, а то, что направлено в научно-популярную какую-то общую сторону. Она очень-очень сильно слабее, чем то, что было в Советском Союзе, поэтому я не уверен, что ее можно рекомендовать. Не уверен категорически, к сожалению. А вот советская история древнего мира и всемирная история, тома про древний мир, и кембриджская история древнего мира, это то, что каждый образованный человек, считающий себя необходимым познакомиться с этим сегментом исторического знания, должен бы прочитать, освоить. Там интересно и крайне не бесполезно. Любимые философы Клима Александровича. Аристотель, Гегель, Ленин. Вот так. Это у меня Шам спрашивает. Самый активный подписчик. Если у кого-то еще вопросы остались, пожалуйста, включайтесь, потому что на любимых философах Клима Александровича у нас пока вопросы иссякли. Получается, что мы, если закончим сейчас, мы за 50 минут своротим стрим, это как-то быстро, я думал, мы с вами дольше пообщаемся. Впрочем, это на ваше усмотрение. Если я исчерпывающе осветил информацию, то ну, придется прощаться, потому что стрим у нас посвящен не какому-то моему монологу, а скорее диалогу с вами. Повторяюсь, мы в самом скором времени, конкретно сегодня-завтра, мы записываем продолжение уроков истории. На этот раз мы переходим к античности. Начнем мы с Железного века. Продолжим всеми любимой и ожидаемой Грецией. В этот раз решила начать не с Востока, а наоборот и с нее, с Греции. Просто в силу исполинской важности этого региона для всей последующей истории. Какая бы сама Греция ни была маленькая, она дала какой-то нечеловеческий культурный толчок. Культурное наследие просто огромное. Поэтому не одна она, конечно. Но с чего-то нужно начинать. Поэтому я выбрал именно ее, Древнюю Грецию. Поговорим для начала мы о географии. Поговорим об устройстве общества гомеровской, так называемой эпохи или темных веков. В дальнейшем перейдем к архаической Греции. Елена Алексеевна, у вас кот ест провод. Очень дорогой видеопровод. Нет, ну, конечно, ничего страшного, но если он его переест, у нас кончится стрим немедленно. Нам придется покупать новый. Вот в таких нечеловеческих условиях приходится заниматься народным просвещением. Да, так вот, архаическая Греция. И сразу вслед за ней у нас будет урок о великой греческой колонизации. Это не вполне широко известное в общественных кругах явление, которое, тем не менее, прекрасно описано в науке. Более того, с каждым годом все больше и больше и больше замечательной информации. Поэтому я даже специально отдельный урок этому посвящу. Вот такие у нас ближайшие планы. Собственно, это то, что мы будем писать сегодня-завтра, и то, что в самом скором времени появится на нашем подписном канале Sponsor.ru в проекте «Уроки истории», на который вы подписаны. Зовите друзей, родственников, включайтесь в процесс познания, будет интересно. Вот новый вопрос последовал от Алексея Музылева. Доброго времени! Есть ли какие-то сведения об изготовлении кожаных доспехов в античное время? Есть. Есть археологические находки в Китае, например, кожаных панцирных пластин, которые связывались друг с другом, образуют так называемый ламеллярный доспех. Есть просто шедевральная находка в Египте, это правда уже римского, позднеренессического римского времени, геннадийский доспех целиком из кожи крокодила. Это потрясающая штука, совершенно выглядит настолько дико. Я еще представляю, что там каким-то лаком была отделана, раскрашена, это со всеми этими самыми гребнями, чешуями, какими-то шипами. выглядело, наверное, нечеловеческое силой явление. Кожаные шлемы, известно, то же самое из укрепленной кожи, многослойной. Есть данные, употреблялись кожаные элементы доспеха. Правда, немного не так, как это нам представляют в кино и книжках. В частности, наручей, которые похожи на продукцию из секс-шопа, не было. Это удивительно. В кино они есть, а в реальности их почему-то не было. Ну и так далее. Ах, да, не было кожаных бронелифчиков. Хотя, опять же, все тоскуют страшно по этому элементу доспеха. Чемпионских поясов шириной с Черное море, опять же, тоже почему-то не существовало. Но, в целом, да, кожаные доспехи имелись. Эдуард Литовских. Вдогонку. В чем разница между рабом и крепостным? Раб – это живое орудие. То есть человек, не имеющий собственности вообще. Он вообще-то по-хорошему не совсем человек, раб. Потому что, повторяюсь, это говорящее орудие. У него вообще нет никаких прав, нет никакой собственности. Он не может заключать законного брака даже. То есть произвести потомство он может. Более того, даже приветствуется. Потому что дети рабов чаще всего в большинстве обществ сами становились рабами. Если это, конечно, не, как говорили у нас на Руси, закуп. Или холоп обильный, это попавшие в кабалу люди, в рабскую кабалу, дети которых, тем не менее, становились свободными, потому что они не имели к грехам родителей никакого отношения. Тем не менее, раб дает потомство, он тоже рабы. Но это незаконный брак, это случка, не более чем. Раб не может иметь дома, раб не может иметь собственного инструмента, все, что у него есть, ну, то есть то, чем он конкретно пользуется. Это собственность его хозяина. Даже если раб это своим умом, усердием, трудолюбием, хитростью, находчивостью заработал в полном смысле слова, он заработал-то не себе, а хозяину. Крепостной – это лично свободный человек, чаще всего. Он полузависим, а зависим он ровно от земли, откуда и происходит термин «крепость». Он к ней прикреплен. Он или вообще не имеет права покидать ее без ведома хозяев, или... Частично не имеет права. Почему частично? Ну, например, существует право перехода, как в классическую феодальную эпоху. Когда ты год обязан работать, ну, или по условному контракту. Вот ты поселился на земле, 5 лет, будь добр, никуда не уходить и ее обрабатывать. Потом в определенный день ты можешь уйти, если тебе, конечно, есть куда и ты хочешь. Вот при этом он работает и на своей земле в том числе. То есть у него есть свой надел, который он обрабатывает. И вся продукция, с которого идет лично ему. Он не просто может жениться. Он обязан жениться по всем законам данного государства. С регистрацией брака в церкви, например. У него будет свободное законное потомство. Он владеет жилищем. Вот его изба построена. Там сарай при нем, какой-нибудь коровник. Это все лично его. У него может быть, и вообще должны быть, по-хорошему говоря, собственные орудия труда. Производства сельскохозяйственного ли, ремесленного ли, и они принадлежат лично ему. Они не господские. В крайнем проявлении крепостного права, например, у нас в Российской империи, которую мы потеряли, и теперь вот-вот скоро найдем, в Пруссии, там были очень свирепые формы крепостного права, да, конечно, в позднем средневековье Польши, где можно было крестьянина продать вместе с землей, или без земли его можно было продать. Таким образом, ну понятно, что избу ты с собой ты не потащишь. То есть у тебя вот было твое личное жилище, а вот раз его уже и нет. Просто потому, что тебе придется уйти в какую-то новую территорию, где проживает твой новый хозяин, который тебя купил. Тогда же практиковалось разделение семей. То есть вот был законный брак, а вот его и нету. Просто потому, что у тебя жену продали в одну сторону, а тебя в другую. А детей, возможно, в третью. Это самые свирепые формы крепостного права, которые в самом деле уже почти приближают крепостных к рабам, более того, в Российской империи, не стесняясь, так их и называли, крепостной раб. Хотя, конечно, в строго научном значении рабами крепостные так и не стали. Хотя все было сделано для того, чтобы максимально приблизить их к этому статусу. Более скажу, если мы говорим об архаическом патриархальном рабстве, рабстве восточного типа, или как его ни назови, положение классических крепостных в Российской империи было заметно хуже, чем у рабов, то есть несвободных людей, в более древние времена. Владимир Самойлов.
Клим Александрович, а можете снять материал о том, как, например, в средневековье, либо в другом историческом периоде государства развивались, чтобы увидеть всю картину мира в параллели? Я этим занят уже 6 лет. Вадим Асанчий. Клим Александрович, в чем особенность каплеобразных щитов, почему они появились и почему исчезли? Миндалевидные щиты, их правильно называть. Они прекрасны ровно одним. Когда ты садишься на лошадь, у тебя удлиненная нижняя часть щита закрывает твою ногу и, возможно, часть крупа лошади. То есть, это дополнительная защита и для лошади тоже. Это очень хороший кавалерийский щит в эпоху недоразвитого доспеха. Как только появляется нормальный доспех, который закрывает ноги, как только появляется возможность одевать в доспехи лошадей, сразу пропадают миндалевидные щиты. Они слишком тяжелые, слишком мало маневренные, от них отказываются. Воронил, а как же тогда египетские рабы, имевшие рабов? А вот так. Хозяин разрешил тебе иметь раба. Будь добр. Имеешь право. Потому что хозяин разрешил, а может быть даже приказал, чтобы ты использовал какие-то свои лидерские дарования и менеджерские качества, чтобы завести себе рабов, таким образом заметно повысив благосостояние хозяина. То есть ты получаешься не совсем владелец рабов, ты получаешься их бригадир. Потому что да, конечно, они тебя кормят заметно лучше, чем просто раба. Одевают тебя заметно лучше, у тебя какая-то своя каморка заметно лучше, может быть даже и не каморка вовсе, а хороший дом. Но так как у тебя есть хозяин, он всегда может это все забрать. Вот в чем дело. Так, теперь все? Не все. У нас вот даже коты успокоились под мой бубнеж. Так им стало скучно. Вадим Асадчий. Будет ли продолжение серии книг «Древняя Русь» и «Средневековая Русь»? Пока не знаю, пока я такого рода большого цикла не планировал, поэтому, видимо, пока не будет. У нас сейчас в планах мучительно дописываемая книга «Роковорская война» по циклу, посвященная, скажем так, циклу роликов, которые я выпускал несколько ранее. Для роликов все конспекты я, конечно, сделал, но вот переработка в книгу, как обычно, превращается в чудовищный долгострой, потому что книга все-таки это не совсем. Ролики там приходится вычитывать буквально каждую букву. Это я могу, когда перед вами выступаю перед камерой, что-нибудь сказануть, а потом сказать, извините, я немного ошибся. Сейчас переделаем. А вот с книжкой такого не получится. Невозможно в первой главе написать что-то, а потом через три главы сказать, ой, нет, извините, в первой главе была ошибка. То есть придется найти эту ошибку, поправить ее или вовсе удалить и вернуться к писанию. Все это связано с постоянной сверкой с историческими источниками, неким новаторским подходом, который я применяю. Все это долго. Ну, можете считать меня малоработоспособным или лентяем. Я такое мнение вполне в свой адрес принимаю. Эдуард Литовских. Говорят, в Риме у рабов-ремесленников было свое имущество. Можно ли считать это враньем или прогрессивной чертой? Да не свое имущество, а имущество в пользовании. У раба в пользовании могло быть какое угодно имущество. Вот, например, есть какая-нибудь прекрасная в Геркулануме вилла, принадлежащая, скажем, жене императора Августа, Лидии. Вилла – это дворец, вот безо всяких, там термы, колонны, бассейны, гимназии, целый подвал, набитый элитным вином, и там живет пятеро рабов. А жена императора, там вообще ни разу в жизни не была на этой вилле. Это мы знаем из археологических материалов, которые в 18-19 году были вскрыты. Нашей эрмитажной экспедиции под Геркуланумом. И вот вы представляете, там эти пять рабов пользуются пожизненно целым дворцом. Скажите, это их дворец? Ведь, наверное, нет. Но он находится фактически у них в пользовании. Точно так же и ремесленник, раб в Риме, мог пользоваться инструментом, который находился у него в пользовании. Но господин мог этого раба продать в любую секунду, если ему так хотелось. Или ему так было нужно по каким-то таким соображениям.
И вот у раба были инструменты, например, и вот их уже нету, потому что он переехал из Рима в Капую. И там он будет обзаводиться новыми инструментами, потому что раб это говорящее орудие. Вы когда в свою прекрасную дрель или перфоратор Макита заворачиваете сверло, это же сверло, не дрели. Просто оно в сверло вставлено. Поэтому, например, какой-нибудь кожеразделочный нож у кожевенника, у ремесленника кожевенника раба в Риме, это было как сверло в перфораторе. Вот ему в руку вставили нож и сказали, режь здесь, и он режет, допустим, очень хорошо. Так это просто хороший инструмент. Но это не его нож, он им пользуется. Вадим Осадчий, планируете ли бумажное издание данного курса? Пока нет, просто потому что издание данного курса на бумаге полностью или в заметной мере обнулит его ценность как проговоренного нечто. Возможно, в будущем мы из уроков истории сделаем в самом деле бумажное переработанное издание, но это, я думаю, займет еще больше времени, чем Роковорская война, ну, потому что исполинский объем, просто исполинский объем информации придется перепроверить, переработать, в литературную форму изложить. От происхождения человека, извините, заканчивая Древним Римом, причем по всему земному шару. По этому поводу написана «Всемирная история». Там трудились человек 40 с докторскими степенями, а я один. Я боюсь, что я такой работы просто не вытяну. Ян Г. Существует ли некая доказательная база по отсутствию классового и имущественного различия между людьми в эпоху первобытного коммунизма? А, да, археология. У нас все жилища абсолютно одинаковые. Все пользуются примерно одинаковыми инструментами. И у людей нет вообще ничего своего, ну и почти ничего своего, все принадлежит общине. Потому что выжить без общины вы не сможете, несмотря ни на какие собственные дарования или владение каким-нибудь уникальным предметом вооружения. Например, какой-нибудь самой лучшей дубинкой. Самая лучшая дубинка в эпоху палеолита работает чуть-чуть лучше, чем самая плохая дубинка. То есть не даст вам критического преимущества в деле выживания. Поэтому выживать можно только общиной. И второй источник, это этнография, мы видим людей, которые прямо сейчас живут в первобытной общине. У них коммунизм. Все средства добычи экономического базиса, я боюсь назвать это средствами производства, ну или давайте так, в кавычках, средствами первобытного производства человек не владеет, владеет им только община, то есть коммунист, то есть там коммунизм. Олег Шульяк. Возможен ли эволюционный переход к более прогрессивному общественно-политическому строю? Если мы говорим в рамках какой-то очень большой части Земли, то да, он не только возможен, он такой и будет. Но когда мы говорим на микроуровне, то очень вряд ли. Потому что такое происходит в истории человечества более или менее безболезненно, когда эксплуататорские метод эксплуатации номер один сменяется эксплуататорским методом номер два. Например, феодализм сменился капитализмом. Феодалы сняли доспехи, надели цилиндры, галстуки и сигары в зубы взяли, отложили свои мечи и точно так же продолжили эксплуатировать податное население, но на нескольких других основаниях. Я, конечно, говорю о реставрации или революции Мэйдзи в Японии, революции сверху, классическая, когда вот феодализма страна по приказу сверху перешла к капитализму. Эксплуататорский класс не только не исчез, он даже, в общем-то, не поменялся. Это остались те же самые, примерно те же самые богатые люди, какие были до того. Вот опять же, только теперь без доспехов, а в цилиндрах. И к работе они принуждают не палкой, а тем, что так не хочешь работать, не работай, иди и сдохни под забором. То есть на место физического принуждения, вне экономического принуждения, пришло принуждение экономическое. Как лишить эксплуататора собственности эволюционным способом, я даже не знаю. Может быть, где-то такого рода примеры есть, я просто не слышал про такое никогда. Вроде все. Ну, значит, все. Рад был вас всех видеть. Готовьтесь к античности. Свои планы я уже описал. Надеюсь, они придутся вам по душе. А также их исполнение. На сегодня, ребята, все. Откланиваюсь.